Да. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума принимает заявление о российско-белорусских отношениях. Почему в этом конфликте обе стороны играют на повышение? Барак Обама продолжает перестановки в своей администрации. В чем смысл кадровых перемен в Белом доме? Владимир Есин в срочном порядке вступает в партию «Единая Россия». Как легче руководить Москвой, с партийным билетом в кармане или без? Такие вопросы поставила перед нами среда, 6 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Примерно две трети россиян в ходе социологического опроса заявили, что поддерживают отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Это причина увольнения мэра. 30% участников опроса сочли его коррумпированность, а также склонность к воровству и злоупотреблению служебными полномочиями. Это исследование провел Всероссийский центр исследования общественного мнения, который считают довольно близким к кремлевским властям. 83% участников опроса признали, что не могут определиться с наилучшей кандидатурой в мэры Москвы. Эти кандидатуры будут представлены «Единой России» на рассмотрение президента 9 октября. Сегодня стало известно о том, что исполняющий обязанности столичного мэра Владимир Аресин после встречи с Владимиром Путиным стал членом партии «Единая Россия». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Аресина сегодня оперативно включили в партию власти. Накануне он встречался с премьер-министром Владимиром Путиным, а после встречи подал заявление на вступление в «Единую Россию». Многие эксперты расценивают эти два события как знак того, что Аресин может быть включен в список кандидатов на пост мэра. Однако, по мнению наблюдателей, даже вхождение в ряды единороссов вряд ли сделает Аресина долговременной политической фигурой. Николай Петров, член научного совета Московского центра Карнеги, полагает, что шансы Аресина на полноправное место мэра невелики.
В принципе, найти такую фигуру, которая вполне устраивала бы федеральную власть, сейчас очень сложно. И я бы видел вариант скорее в том, чтобы иметь пакет, то есть, скажем, как минимум двух руководителей, мэра и главу правительства, и в этом качестве Аресин, мне кажется, он может быть и в той, и в другой роли. На посту мэра он мог бы быть переходной фигурой, но тогда к нему должны назначить какого-то человека, который будет за эти, там, скажем, год-полтора-два набираться знания, опыта и перенимать у Аресина все рычаги, постепенно позволяющие управлять и политической, и хозяйственной машины Москвы. Я думаю, что Аресин как фигура, он всем хорош. Он обладает всеми недостатками Юрия Михайловича Лужкова, которые являются достоинствами сейчас в глазах Кремля. Да? У него почтенный возраст и никаких политических амбиций более высоких быть не может. Он зависим и должен доказывать свою лояльность и эффективность, и в случае чего против него можно возбуждать какие-то дела, поскольку именно он как бы заправляет строительным комплексом, где как раз все эти дела в основном и находятся.
Так эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров оценил шансы и кандидатуру ИО мэра Владимира Аресина на пост полноправного градоначальника. Все кандидатуры на этот пост будут представлены президенту Медведеву в партийном списке уже в эту субботу, 9 октября. Те, кому изначально прочили эту должность, по сообщению независимой газеты, заранее от нее отказались. Как утверждает издание, мэром столицы уже якобы не хочет быть ни вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, ни губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, ни министр обороны Анатолий Сердюков. Сопредседатель «Солидарности», автор нашумевшего разоблачительного доклада «Лужков. Итоги» Борис Немцов оценивает шансы Аресина надолго остаться мэром как нулевые и считает его удобным власти временщиком.
Аресин предатель. Он проработал почти 20 лет с Лужковым. Они с ним даже одного возраста. Лужков, уезжая куда-то, оставлял его исполнять обязанности мэра, на 100% ему доверял. И первый человек, который демонстративно стал демонтировать все, что сделал Лужков, был Ресин. Начинал с абсолютно такой символической акции под названием «Демонтаж памятника Петру». Он это сделал для того, чтобы показать, что он отрекается от Лужкова. Дальше. Лужков вышел из партии предателя «Единая Россия», которая вытерла от него ноги, хотя он был ее учредителем и основателем. Ресин демонстративно в эту партию вступает. В таком преклонном возрасте, когда надо уже о вечном думать, такое поведение вызывает чувство брезгливости лично у меня. Я понимаю, что у Путина нет ни одного человека, который мог бы всерьез взять ответственность за управление огромным мегаполисом. Я понимаю, что Ресину, наверное, пообещали безопасность, несмотря на то, что он носит часы за $1 миллион США на руке, ни минуты не проработав в частном секторе. Но я считаю, что честь и репутация гораздо важнее. Я думаю, шансы равны нулю, но поскольку у Путина ни одного профессионала на год нет, он сейчас поставит лояльного, а Ресин будет постепенно передавать ему все дела, объясняя, как устроен город. Потом Ресина выгонят.
После отставки Лужкова активизировались практически все партии, заинтересованные в пересмотре итогов прошлогодних выборов в Московскую городскую думу. Целый год иски в суды подавали коммунисты и ЛДПР. Теперь к ним присоединилась и «Справедливая Россия». Руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков сетует на то, что суды не торопятся признавать факты нарушений на минувших выборах.
На сегодняшний момент можно сказать, что уже несколько сотен заявлений находится в судах. Мы видим, что суды не заинтересованы и не видим с их стороны как бы тщательной проработки всех наших заявлений, а отказ по формальным основаниям, даже при выявлении фактов нарушений законодательства, якобы это не повлияло на волеизъявление москвичей. Если у нас к 13 октября появится возможность обратиться в Московский городской суд, а для этого требуется 1/3 избирательных участков, чтобы были выявлены нарушения, мы будем обращаться в Московский городской суд с требованием отмены выборов в целом. Но объективно могу сказать, что сейчас подобного рода оснований у нас, к сожалению, мы не видим ни стороны судов, ни в наличии все ними.
К 8 октября количество таких исков в районные суды будет доведено одними только коммунистами до 900. Что касается злополучного памятника Петру Первому, судьбой которого так озаботился Владимир Ресин, депутаты Законодательного собрания Петербурга на сегодняшнем заседании обратились к своему представителю в Совете Федерации Сергею Миронову с протестом против возможного переноса монумента работы Зураба Церетели в северную столицу. Напротив, депутаты Петрозаводского городского совета обратились к правительству Москвы с предложением перенести памятник во знаменование 300-летия российского флота в столицу Карелии, город Петрозаводск. Автор спорной работы Зураб Церетели заверил прессу, что он готов поставить в Москве памятник Юрию Лужкову. Что до самого Лужкова, то он вышел на новое место работы. По данным прессы, зарплата Лужкова будет чисто символической – 1 рубль в месяц. Он стал деканом факультета управления крупными городами столичного международного университета. Руководит этим вузом другой бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 6 октября. Депутаты Государственной Думы выступили с осуждением антироссийской риторики официального Минска. Принято заявление о ситуации в российско-белорусских отношениях, в котором депутаты высказываются также за сохранение союзнических связей с союзным государством. Этот проект вызвал в Государственной Думе острую дискуссию, однако, тем не менее, был принят вследствие усилий парламентского большинства. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
В повестке дня заседания Государственной Думы вопроса о российско-белорусских отношениях не было, но достаточно неожиданно депутатом фракции ЛДПР Алексеем Островским от имени Комитета по делам СНГ был внесен проект заявления на эту тему. В нем, в частности, говорилось: «Используемая руководством Республики Беларусь антироссийская риторика вызывает полное неприятие у российского народа. Депутаты Государственной Думы поддерживают позицию, высказанную по этому поводу президентом Российской Федерации. Немедленному рассмотрению проекта заявления Госдумы воспротивились депутаты фракции КПРФ. Член фракции КПРФ Владимир Федоткин.
Для того, чтобы народ действительно знал истину, надо послушать, было как бы два выступления. Как на суде, суд рассматривает доводы каждой стороны, и вот сегодня нам предлагают в Государственной Думе принять это заявление, но это будет грубейшая ошибкой, чтобы он нам дал официальную точку зрения свою и правительство Беларуси на вопросы, поднятые нашим президентом Медведем. Вот тогда мы будем иметь и законодательное, и какое-то нравственное право высказывать позицию Государственной Думы.
Один из авторов проекта заявления Алексей Островский видит за последними высказываниями Александра Лукашенко, которые вызвали столь резкую реакцию Дмитрия Медведева, руку Запада и фирменный почерк Бориса Березовского.
То, что прозвучало из уст главы белорусского государства, это текущая политическая конъюнктура, связанная исключительно с избирательной кампанией. Также, к сожалению, нужно констатировать, что то, что прозвучало, это является в том числе и попыткой некоторых сил на Западе, которые неустанным образом продолжают пытаться разрушить те интеграционные процессы, которые существуют в целом на постсоветском пространстве и, в частности, между нашими двумя государствами. В этом, по информации, поступающей в комитет из различных компетентных источников, также участвует и беглый российский предприниматель Борис Березовский.
Ответственность за нынешнее ухудшение отношений между двумя странами лежит и на российских властях, подчеркнул коммунист Владимир Улас.
Скажите, а как вы прокомментировали те высказывания, которые каждый из присутствующих в этом зале слышал со стороны Путина и того же Медведева? Те фильмы, которые действительно за государственный счет, в том числе и на государственных телеканалах показывали. Те мухи и котлеты, те войны газовые, нефтяной, сахарные, молочные, которые периодически инспирировались руководством Российской Федерации. То предложение вступить областями в состав России и прочее. Учитывался ли менталитет народа, который действительно является братским, очень близким?
Не было единства среди членов фракции «Справедливая Россия». У справедливоросса Анатолия Гришневикова накопились вопросы, которые он адресовал Алексею Островскому. Речь шла о показанных по телеканалу НТВ фильмах, дискредитирующих Александра Лукашенко. Гришневиков нашел там явные подтасовки. Впрочем, договорить депутату не дали, отключив микрофон.
Любые конфликты, противоречия, проблемы, которые возникают внутри страны, как это было недавно с Лужковым, либо, значит, за пределами нашей страны, как это сейчас происходит с Лукашенко, лучше, на мой взгляд, все-таки дипломатично решать, а не путем информационных войн. Вчера по НТВ посмотрел фильм про Лукашенко. Очень неприятно такие фильмы смотреть. Естественно, они не укрепляют дружбу между народами. И там среди некоторых обвинений было то, что в последнее время Белоруссия принимает таких одиозных людей, преступников, как Березовский, Закаев и так далее. Показан был фрагмент с Закаевым, что вот его принимает руководство Белоруссии, но сюжет явно был снят не в Беларуси, а в Польше. Скажите, пожалуйста.
Ответ депутату Гришневикову, депутата Островского, вызвал оживление среди наблюдавших за ходом думского заседания журналистов.
Уважаемый Анатолий Николаевич, Россия является демократическим государством. Средства массовой информации России являются независимыми средствами массовой информации, являются четвертой властью. И мы, парламентарии, как и представители исполнительной власти, не вправе вмешиваться в редакционную политику того или иного СМИ.
Предложение фракции КПРФ внести на рассмотрение Госдумы альтернативный проект заявления было отклонено. За проголосовали лишь 62 депутата при необходимых 226. Российский парламент полностью поддержал российского президента Дмитрия Медведева, осудив антироссийскую, по мнению депутатов, риторику белорусского президента. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Минск со знакомительным визитом прибыла группа российских наблюдателей за президентскими выборами в Беларуси. В окружении президента Беларуси заявляют, что если Россия не признает результаты этого голосования, Минск прекратит участие в структурах СНГ. Из Минска корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Экс-депутат Палаты представителей Беларуси Сергей Скребец уверен, в ситуации, когда Москва пытается объективно оценить антироссийские высказывания главы Беларуси, выигрывает и белорусское общество.
Конечно,
это заявление повлияет на политическую ситуацию в Беларуси. Не думаю, что оно повлияет на итоги выборов, но на общее настроение белорусского общества однозначно. Потому что вопрос, который активно обсуждается на этот момент, нужен ли нам такой президент, который не может наладить хорошие отношения с нашим союзником, с нашим братским народом. Сам по себе шаг беспрецедентный, потому что на таком уровне подобные вопросы еще не возникали. Все знают, что у официального Минска не очень хорошие отношения с Европой и Америкой, но с Россией столь острый конфликт возник, пожалуй, впервые. Поэтому есть надежды, что долгожданные перемены в нашем обществе все же наступят. Напомним, во время пресс-конференции 1 октября с представителями российских региональных СМИ Александр Лукашенко обвинил Россию практически во всех бедах, обрушившихся на Беларусь, назвав такую политику Кремля безмозглой. Кроме того, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Москва собирается наклонить его по примеру опальных российских губернаторов и отправленного в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Эксперты сходятся во мнении, что накануне президентских выборов, назначенных на 19 декабря, идущему на четвертый срок Лукашенко выгодно отвлечь внимание от насущных проблем, переориентируясь на поиск внешнего врага. Сегодня в Минск со знакомительным визитом прибыла группа по наблюдению за выборами во главе с Сергеем Лебедевым. И председатель белорусского центра избиркома Лидия Ермошина заявила, что нельзя исключить определенного давления со стороны представителей миссии. Сам Александр Лукашенко только сегодня вернулся из Турции и никаких заявлений по поводу шагов российской стороны пока не сделал. Однако источники президентской администрации рассказывают, что у Лукашенко есть план на случай непризнания России предстоящих выборов, на которых действующий президент должен получить очередную элегантную победу. В частности, утверждается, что в случае непризнания Кремлем результатов выборов главы государства Беларусь прекратит свое участие во всех основных интеграционных структурах постсоветского пространства. Лукашенко в своем окружении уже пообещал покинуть союзное государство, СНГ, ОДКБ, таможенный союз и прочие надгосударственные надстройки. По логике Лукашенко, если его признают нелегитимным, то и участие Беларуси в подобных объединениях также будет незаконным. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 6 октября. Сегодня Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение жалобы родственников погибших в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Мерседес» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, Ольги Александриной и Веры Сидельниковой на прекращение уголовного дела. Официально виновной в случившемся признана Ольга Александрина. Ее родные с этим не согласны, требуют более объективного расследования. Эксперты говорят, что материалы дела сфальсифицированы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
ДТП с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и «Ситроена», в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, произошло 25 февраля этого года. В результате столкновения автомобилей женщины погибли. Анатолий Барков получил легкие травмы. По результатам официального расследования виновной в аварии была признана Ольга Александрина. Тем не менее, ее родных эта версия не устраивает, и они пытаются добиться в суде возобновления уголовного дела. Вот что рассказал «Радио Свобода» отец Ольги Александриной Сергей Александрин.
Сегодня было рассмотрение жалобы по существу. Следователь Логойко необоснованно выдвинул обвинение в адрес моей дочери, что она явилась виновной в данном ДТП. В результате, в связи с ее гибелью, просто уголовное дело прекращено.
Ваши прогнозы, как будет проходить это судебное заседание, сколько оно может продлиться и каков может быть вердикт суда вот по вашей жалобе?
Трудно сказать. Я впервые вот нахожусь в роли участника процесса такого судебного. Вот сегодня мы успели только заявление наших адвокатов выслушать, и судья зачитала материалы этого дела. Как дальше пойдет, трудно сказать.
На чем основывается ваша уверенность в том, что ваша дочь Ольга Александрина не является виновником вот этой аварии?
Ну, в первую очередь, она основывается на поведении тех, кто находился в автомобиле «Мерседес». Поскольку они с самого начала скрывались, прятались, невиновные люди себя так не ведут. После этого начало происходить. То есть органы правопорядка нашего заблокировали все, и наличие видеоматериалов, отбраковка свидетелей, которые не укладываются вот, в трактовку, кто же виновный в этом ДТП. А виновным ДТП сразу была объявлена наша дочь. Органы правопорядка нашего, они как раз отстаивают права тех, кто находился в автомобиле «Мерседес». Наши родственники погибли.
ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» Анатолия Баркова возглавило рейтинг аварий с участием российских высокопоставленных чиновников, о которых СМИ писали чаще всего. Отличительной особенностью этих аварий является то, что чем выше статус участника происшествия, тем больше у него шансов избежать наказания за преступление. В случае аварии на Ленинском проспекте по необъяснимым причинам оказались неисправными камеры видеонаблюдения, которые должны были снять момент столкновения автомобилей. Глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев заявлял, что расследование дела было максимально объективным. Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев с этим не согласен.
Изначально следствие заявило, что виновен водитель «Ситроена». После того, как мы нашли свидетелей, которые явно указывали о том, что автомобиль «Мерседес» выезжал на разделительную как минимум, а при этом господин Колокольцев заявляет, что «Мерседес» находился на своей полосе, очень сложно доверять остальным словам. По результатам расследования, которое было опубликовано на сайте «Петровка-38», там есть только заключение, но никаких оснований или ссылок на первоисточники нет. Поэтому у нас нет на сегодняшний момент той объективной картины, которая, как мы считаем, послужила бы действительно определению вины кого-то из водителей. И если следствие в конечном итоге, не убедив в доказательной базе общества, говорит о том, что все равно виновен водитель «Ситроена», мы считаем, что это заявление как минимум безответственно.
Вы сказали, что есть несколько свидетелей, которые, в общем, готовы говорить о том, что не водитель «Ситроена» был виновен в этой аварии. Они давали какие-то официальные показания, и будут ли их вызывать в суд?
Совершенно верно. Эти свидетели давали показания. Более того, один из свидетелей, я знаю, точно был на очной ставке. Ему предлагали пройти тестирование на детекторе лжи, на что он согласился. Он также присутствовал на встрече, на очной ставке, так называемой, с представителями «Лукойла», и везде подтвердил свои показания. В суде эти свидетели могут принимать участие только в том случае, если суд все-таки состоится. Пока никаких предпосылок для того, чтобы состоялся суд, нету. И на сегодняшний момент все, что обжалует сторона, теперь уже виновницы, так как водитель «Ситроена» признан виновником аварии, остается в подвешенном состоянии, будет известно только в ближайшие дни.
Судебное заседание по жалобе родственников Ольги Александриной на прекращение уголовного дела по факту ДТП будет продолжено в четверг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Президент США Барак Обама продолжает перестановки в своей администрации. В чем смысл кадровых перемен в Белом доме? Как выглядят позиции демократической партии за несколько недель до выборов в американский парламент? Лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов отвечает на вопросы «Радио Свобода». Примет ли он участие в Сколковском проекте? Россия вошла в число стран с повышенной концентрацией коррумпированных журналистов. Как часто в России берут деньги за публикации? На эти темы мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Станет ли Владимир Ресин мэром Москвы?
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Сергей. Почему физики из России получили Нобелевку за работу в Манчестере?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Сутягин. Каждый пятый в России сидит безвинно.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода, новости.
Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Как отметили в среду в комитете, следствие располагает сведениями о новых подозреваемых, скрывающихся за пределами России. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Политковской. Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией. В заявлении утверждается, что руководство Белоруссии используют в последнее время антироссийскую риторику. Власти Венгрии заявляют, что ликвидация последствий крупной экологической катастрофы, утечки токсичных отходов, обработки алюминиевой руды из резервуара на глиноземном заводе может занять несколько месяцев и даже лет и потребовать расходов в сотни миллионов долларов. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил объявить всероссийский конкурс на проект строительства хранилища для музеев Московского Кремля на Боровицком холме. Предыдущий проект он назвал чудовищным. Суд в Петербурге признал незаконным запрет гей-парада, который должен был пройти в городе 26 июня 2010 года. В Петербурге госпитализирована еще одна участница голодовки обманутых дольщиков, 49-летняя женщина. Голодовка продолжается с четверга. Высокопоставленный представитель ЕС назвал реальной угрозу террористических актов, из-за которой были усилены меры безопасности в ряде европейских стран. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японский ученый Ити Нагиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. По итогам визита Дмитрия Медведева в Алжир подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе о сотрудничестве в газовой сфере.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, среда, 6 октября. Барак Обама планирует новые перестановки своей администрации. Ожидается, что вслед за отставкой начальника аппарата Белого дома Рама Эммануэля последуют новые назначения на посты, которые сейчас занимают советник президента США, один из опытных стратегов выборных кампаний Дэвид Аксельрод, а также помощник по национальной безопасности генерал запаса Джеймс Джонс. Репортаж корреспондента Радио Свобода в США Евгения Аронова.
Помимо Эммануэля, администрацию покинули ближайшие экономические советники Обамы Питер Орзак и Кристина Ромер. К преподаванию в Гарварде возвращается Ларри Саммерс, возглавляющий экономический совет при Белом доме. О намерении уйти задолго до президентских выборов 2012 года объявил министр обороны Роберт Гейтс. С одной стороны, текучесть кадров – нормальное явление в Белом доме. Уж слишком жизнь в его стенах изматывающая, с ее неурочными часами работы, постоянными столкновениями характеров и совсем невысокими по сравнению с частным сектором зарплатами. У Рональда Рейгана и Билла Клинтона сменились 4 начальника аппарата за 8 лет правления. В течение своего единственного президентского срока Джордж Буш-старший поменял 3 руководителей администрации. С другой стороны, резкое падение популярности Барака Обамы и демократической партии в целом неизбежно порождает подозрение, что кадровые перестановки, происходящие в администрации, на самом деле свидетельствуют о стремлении президента сменить курс, чтобы повысить как личный рейтинг, так и шансы однопартийцев на успех на предстоящих в ноябре промежуточных выборах. Какая из этих версий наиболее правдоподобная? Обе версии достаточно правдоподобное, но это лишь значит, что за первые 2 года обамовская команда сделала очень мало, что она это признает, и что сейчас перед демократами маячит реальная опасность провальных выборов, сказал в интервью Радио Свобода профессор политологии Колумбийского университета Дэвид Эпстин. И это несмотря на огромный энтузиазм, который вызвал триумф Обамы 2 года тому назад, и значительное большинство, которым демократы располагают в обеих палатах Конгресса. Таких благоприятных предпосылок для осуществления масштабных реформ не было ни у одного президента со времен Франклина Рузвельта. Сам Рам Эммануэль любил повторять, что хороший политик никогда не упускает шанса обратить кризис себе на пользу. Но администрация как раз умудрилась его упустить. По мнению профессора Эпстина, даже если Обама сумеет быстро провести все кадровые перестановки, на итогах ноябрьских выборов они никак не скажутся. Новые люди подбираются в Белый дом с учетом того, что они смогут лучше работать с Конгрессом, где представительство республиканцев после выборов, по всей видимости, заметно возрастет. А новая генерация аппарата обещает быть менее конфронтационной, менее идеологизированной, чем та команда, с которой Обама пришел в Белый дом, сказал профессор Колумбийского университета. Людей с таким знанием политики совсем немного, и хотя соратники Обамы уходят сейчас далеко не в зените славы, я вовсе не исключаю, что когда-нибудь они снова вернутся в большую политическую игру, пусть даже и на несколько более скромных ролях. На общий вопрос, что он считает более приоритетным в политике, преемственность власти или ее обновление, профессор Дэвид Эпстин ответил предельно прагматично. Преемственность, если власти сопутствует успех, обновление, если она терпит неудачу.
Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Перестановки в Белом доме происходят за несколько недель до выборов в Конгресс. Полностью обновляется состав Сената и наполовину Палаты представителей. Опросы общественного мнения обещают победу республиканской партии. Связано ли кадровое назначение в администрации Белого дома с необходимостью внести серьезные коррективы в стратегию демократической партии? Об этом я беседую с корреспондентом Радио Свобода в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным.
Естественно, как и у любого президента, у президента Обамы
есть обойма компетентных помощников, которые готовы, как американцы говорят, вступить в ботинки своих предшественников буквально в любую секунду. Многие комментаторы американские считают, что изменения будут крупными в стратегическом смысле. Если до сих пор политика администрации Обамы была своего рода революционной, в первые два года президент Обама, как мы понимаем, сумел провести несколько, в принципе, революционных реформ, в том числе реформу системы медицинского страхования. Политическая ситуация в данный момент заставляет его перейти к эволюционным сюжетам. И люди, которые приходят на смену ушедшим, скорее всего, будут действовать именно в такой более сдержанной, более незаметной, более, так сказать, скромной эволюционной манере. И прежде всего, это касается главного действующего лица в президентской команде после президента, главы президентской администрации Пита Рауза. Этот человек был в политическом истеблишменте очень долго. Около 10 лет назад он возглавлял администрацию лидера сенатского большинства, демократа Тома Дашла. То есть это человек плоть от плоти системы. Люди такого плана, как считается, сейчас нужны президенту Обаме.
Что говорят обозреватели в Соединенных Штатах? Верно ли выбрано время? Вскоре совсем промежуточные выборы, позиции демократической партии не блестящие накануне этих выборов, и вот сейчас Обама меняет кони на переправе.
В данной ситуации, насколько я понимаю, обстоятельства движут президентом, а не президент обстоятельствами. А, кстати, Барак Обама отличался тем, что он мог диктовать обстоятельства. Особая и редкая способность президента. Так вот, обстоятельства его заставляют сменить команду. Для многих президентов в данный момент, после почти двух лет президентства, это было как бы нормально. Люди, во-первых, устают, работа в президентской администрации изматывающая. И сейчас Эммануэл захотел уйти. Захотели уйти, как говорят, сами захотели уйти, потому что у них были свои личные обстоятельства, другие семейные обстоятельства, опять же, карьерные обстоятельства. Кому-то хотелось уйти на другую ступень в своей работе. Ушли трое его основных помощников по экономическим вопросам. Ожидается, что уйдет его помощник по национальной безопасности. То есть это как бы естественный исторический, так сказать, этап. Он, конечно, вызван и внешними обстоятельствами, и внутренними обстоятельствами, но, насколько я понимаю, для Обамы это, так сказать, естественный, натуральный, что называется, этап.
Насколько я понимаю, в Вашингтоне говорят и о перспективе или возможности, или о слухах и более крупных перестановок в команде Барака Обамы. Речь идет о перспективах рокировки. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон могла бы теоретически в будущем занять пост вице-президента Соединенных Штатов, а Джо Байден, который сейчас занимает эту функцию, мог бы, например, стать государственным секретарем. Насколько серьезны эти слухи?
Если рассматривать эти слухи в контексте большой политической ситуации, то они все прежде всего связаны с перспективами президентских выборов, которые состоятся через два года. И уже исходя из сегодняшних взглядов, как может сложиться ситуация к 2012 году, говорят, что поскольку президенту Обаме необходимо будет получить среди своих избирателей большее количество демократов, то есть совершить то же самое чудо, которое он совершил два года назад, выведя на выборы огромное количество своих сторонников, то, может быть, было бы лучше ему получить в партнеры не Джо Байдена, который, собственно, по своей окраске политической очень похож на президента, а, скажем, Хиллари Клинтон, у которой свой электорат. Исходя из этого, они говорят о том, чтобы идеально такая связка, такой дуэт Обама-Клинтон был бы замечателен с политической точки зрения. Но буквально вчера один из главных помощников президента Дэвид Экселерод заявил, что эти слухи не имеют под собой никакого основания.
Популярность Барака Обамы довольно заметно упала, особенно по сравнению с теми месяцами, когда он только пришел к власти. Что говорит американская политическая практика? Такого рода встряски внутренней администрации, они позволяют решать вот эти проблемы или нет? Или речь идет о внутренних каких-то закулисных вещах, которые не сказываются на имидже президента?
Ставить перестановки в администрации в качестве первичных событий неверно. Все-таки первичными событиями является общая политическая ситуация. И общая политическая ситуация в данный момент, как, видимо, и через два года назад, о чем мы с вами говорили, почти беспрецедентна и очень интересна. Я только что посмотрел результаты, как многие соглашаются, удивительные результаты последнего опроса Гэллопа. По одному из их подсчетов, республиканцы могут выиграть на выборах, которые состоятся через месяц, с перевесом 53% или 40%. В случае небольшого выхода избирателей на выборы, республиканцы могут победить с перевесом 56% против 38%. Республиканцы могут победить с перевесом, с которым они не побеждали столетия. Исходя из этого, президент сейчас и действует. В последние несколько недель президент постоянно в разъездах. Он обращается к своей демократической политической базе. Он пытается поднять на выборы всех, кого можно. Этнические меньшинства, левых либералов. И он, и вице-президент Байден говорят, выходите на выборы, иначе может быть плохо.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды 6 октября. Фонд Сколково решил пригласить к участию в своих проектах нобелевских лауреатов по физике 2010 года Андрея Гейма и Константина Новоселова. Как к этому относятся сами лауреаты, которые, как известно, получили самую престижную в мире науки награду за разработку принципиально нового двумерного материала графена? С одним из лауреатов Нобелевской премии Константином Новоселовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
В принципе, этот материал, он уникален и с других точек зрения, и механические свойства, и оптические свойства графена отличаются очень сильно от других материалов. Поэтому вполне возможно, что первые применения как раз будут не в микроэлектронике, а в других областях. Я не хочу спекулировать, и ситуация меняется очень сильно, буквально каждый месяц. Если бы вы у меня спросили это год назад, я бы сказал, что да никогда это использоваться не будет. За последний год произошел огромный прорыв в области массового производства этого материала. Вполне возможно, что приложение с использованием графена становится реальностью. Я вам просто дам цифры из roadmap по использованию графена, которая была составлена в компании Samsung. Они планируют первые продукты на основе этого материала в 2012 году. Это самый прочный, самый эластичный, самый тонкий, самый проводящий, самый теплопроводящий.
Андрей Гейм, это ваш учитель, да?
Он мой научный руководитель в аспирантуре в Голландии, но физики нас научили на физтехе, науки, как делать науку, меня научил именно Андрей.
Подобное открытие, оно было бы возможно на территории России?
Мы использовали скотч-тейп и какие-то совершенно примитивные материалы, то есть это все было абсолютно возможно. В принципе, традиция всей диаспоры, что нужно переезжать на место каждые 3-5-7 лет, просто чтобы не застояться. То есть тот факт, что я уже хожусь в Манчестере лет только 9, наверное, это, конечно, не очень здоровая ситуация. Я пытаюсь ее изменить. Это абсолютно нормально, что люди ездят с места на место. Если вы зайдете в нашу студенческую комнату, там где-то, наверное, дюжина студентов, и все они будут разных национальностей. Жалко, потому что мне казалось, и на самом деле это было так, было больше возможностей заниматься наукой на Западе. Я работал гораздо больше, гораздо интенсивнее там.
Вас и Андрей Гейма собираются позвать в Сколково. Вам как такая идея?
Знаете, я, честно говоря, даже не знаю. Я слышал это название Сколково, но структура этой организации мне совершенно не знакома, поэтому я ничего сказать не могу, но в принципе я чувствую себя гораздо более уютнее и комфортнее в маленькой лаборатории, когда я могу контролировать результаты абсолютно всех экспериментов, чем быть большим боссом.
Нам известно ли, что из Сколково попытаются сделать вот аналог Кремниевой долины, знаменитой?
Кремниевая долина – это не совсем наука. Это наука, которая плавно перерастает в прикладные исследования и плавно перерастает в бизнес. То есть, скорее всего, даже так, что Кремниевая долина сама по себе быть не может. Она получает кадры студентов, людей с идеями из университетов. Просто маленькие лаборатории, они вам, конечно же, дадут идеи, но весь вопрос, что вы хотите делать дальше с этими идеями. Если вы хотите сделать технологии, как в Кремниевой долине, то какой-то аналог такой технопарк, он, скорее всего, нужен, но, честно говоря, я совершенно не специалист по превращению научных идей и научных разработок в конкретные образцы и в конкретные продукты, поэтому я не самый лучший человек, который бы мог ответить на этот вопрос.
Что нужно сделать, например, в России, чтобы улучшить условия и стимулировать работу ученых, да, чтобы им было комфортно?
Я очень плохо знаю структуру науки в России, но по тем обрывкам, что я вижу и слышу, я бы сказал, что нужно отнять у ученых ту административную нагрузку, которую они несут в качестве написания огромного количества грантов и отчетов, и, возможно, и попытаться сконцентрировать их усилия именно на науке.
С лауреатом Нобелевской премии по физике Константином Новоселовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере массовой информации. Россия вошла в число развивающихся стран с максимальной концентрацией коррумпированных журналистов. К такому выводу пришли авторы доклада «Деньги за публикацию» Центра международной медиаподдержки из Соединенных Штатов. По мнению американских экспертов, Россия обогатила мировой журналистский сленг словом «заказуха». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Авторы исследования, американский журналист Билл Ристоу и его коллеги, опросили более 400 представителей четвертой власти из 56 государств. По их данным, половина журналистов из развивающихся стран признали, что в их редакциях взятки за публикацию материала – обычное дело. В том, что лично он брал взятку, сознался каждый седьмой работник средств массовой информации. Газета «Новое известие», цитируя выдержки из доклада, пишет, что Россия обогатила мировой журналистский сленг словом «заказуха». Статью заказывают подобно блюду в ресторане, поясняют этот термин авторы исследования. Помимо подкупа рядовых журналистов, политики и бизнесмены подкупают целые средства массовой информации. В докладе говорится, что подобное особенно распространено в России и на Украине, где редакции получают деньги в обмен на определенное количество статей с упоминанием компании. Это влияет и на редакционную политику в целом. Под давлением со стороны рекламодателя редактор указывает журналисту, что писать или что не писать. Ведущие российские средства массовой информации зарабатывают таким способом не менее 3 миллиона долларов в год. Конец цитаты. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов разделяет озабоченность авторов доклада и считает, что в России профессия журналиста становится более размытой.
Это все происходит психологически по той причине, что если кто-то стал богатым, то почему я должен быть нищим? Это все настроение такое, оно сегодня в редакциях, к сожалению, повсеместно. Здесь самый главный момент. Сам журналист, он должен для себя решить, кто он. Он журналист или он пиарщик, технолог, который выполняет заказы. В этом вся проблема. Если мы сравним себя с положением, предположим, в немецком обществе, в Германии, где известна роль каждого на медийном пространстве. Человек, который занимается пиаром, технологиями, пропагандой, это одна профессия. Весь мир это знает. Это бесплатные газеты и так далее. Но человек, который имеет звание журналиста, он никогда в жизни не опозорит себя, не купится на то, чтобы сделать заказной материал. Вот то, что мы за эти годы утратили статус профессиональный, то, что мы за эти годы начали оправдывать то, что человек спасает редакцию, спасает семью, свое положение, у него низкая зарплата, подумаешь, он там взял деньги за то, что выполнил заказ какой-то фирмы там или так далее. Вот это получило это как некая заразная болезнь. Это все ужасно и постыдно для российского журнализма.
Руководитель фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что авторы доклада «Деньги за публикацию» близки к истине, но его смущает качество исследования этой темы.
Опрошено более 400 журналистов из 56 государств. Это значит, что в среднем из каждого государства 6-8 журналистов, да? Это, мягко говоря, малопрезентативная выборка для таких серьезных выводов, особенно в процентах. Это напоминает социологические исследования московского комсомольца о московских выборах. 2,5 студента за такую партию, а 8 с четвертью студентов за такую партию. А смысл исследования мне понятен, выводы его на самом деле находятся в достаточно близком с моими представлениями о том, что есть на самом деле. Если говорить о нашей стране, в половине вузов страны, где преподают журналистику, ее преподают одновременно с пиаром. То есть буквально в одних и тех же аудиториях, на одном и том же факультете. После этого трудно себе представить, каким образом должно вычлениться понимание того, что за свои публикации нельзя брать деньги иначе, как, так сказать, с работодателя. И более того, большинство из них даже не задумываются о этической стороне этого дела. Им просто забыли об этом рассказать.
Алексей Симонов и Всеволод Богданов убеждены, что после распада Советского Союза в начале 90-х российская журналистика была несколько чище, разнообразнее и гораздо смелее. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В эфире телеканала «Дождь» состоялась презентация книги, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно. Это название. Это 53 автора, среди которых и Сергей Гондлевский, Эдуард Лимонов, Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров. У каждого проданного экземпляра сборника фонд помощи хосписам «Вера» и российские хосписы получают 100 рублей. Хосписы являются негосударственными учреждениями, оказывают помощь онкологическим больницам бесплатно. Год назад вышел сборник рассказов «Книга, ради которой объединились писатели». О проекте рассказывает президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
Улицкая, которая первой же дала рассказ в эту книжку, она же сказала: «Даю, но в успех не верю». Потом журналист Панюшкин, угнетенный этими словами, такой написал памфлет: «Как же так, когда сам писатель не верит?» И, в общем, книга началась с противостояния и совершенно прекрасно закончилась. Людмила Евгеньевна Улицкая сказала: «Как я рада была ошибиться, как здорово, что книга удалась». А поскольку для фонда это был тоже первый такой крупный интересный проект, мне было страшно принимать в нем участие, и фонд еще тогда был молодой, и проект первый, я нуждалась в какой-то поддержки семейной. Папа мой, очень близкий и любимый мне человек, он не знал, как меня поддержать, кроме как вот постоянными расспросами про то, что происходит, кто из авторов еще что прислал. Он случайно, тогда он сам читал книгу «Воспоминания князя Мещерского», и там натолкнулся на то, что, оказывается, этот князь Мещерский сам вспоминает, как многие из его друзей приняли участие, вот я прямо сейчас цитирую, в совершенно чудесном деле. Так он это назвал. Тогда случился в Самарской губернии страшный голод. Творческая интеллигенция, представители русской словесности решили, что они могут как-то этому помочь, и родилась книжка, называлась эта книжка «Складчина». Кстати, когда папа все это мне рассказал, мы думали над названием вот этой книги. Название, кстати, придумал Борис Акунин. Так вот, книжка, названная «Складчина», которая вышла в начале 19 века, в ней тоже принимали участие самые яркие имена российской словесности того времени. Там были и Достоевский, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин. Книжка, сейчас пытаюсь цитировать это князя Мещерского, книжка вышла толстая, прибыли принесла 7 тысяч рублей, что по тем временам было делом неслыханным. Типографии дрались за право издать и печатать ее, и все эти деньги были направлены на помощь голодающим Самарской губернии. Князь Мещерский в заключении этого рассказа пишет такие слова: «Никогда больше после представители российской словесности ни для какого благородного дела не объединялись». И тут мы вот такой вот... Получилась у нас офигенная совершенно книжка. Не хуже, чем «Складчина». Принесла она 5 с лишним миллионов рублей. Вот первая в прозе. Я думаю, что это, наверное, сопоставимые деньги с 7 тысячами рублей в 1820 году. Спустя 2 века российская словесность собралась снова.
Говорила президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Андрей Битов известен как крупный прозаик. В книге, ради которой объединились поэты, он опубликовал отрывок из своего поэтического цикла «Страстная неделя».
К воскресенью из пасхального цикла 2006 года. Как описать явление света, с какого помощью предмета, как две доски и три пустых гвоздя, так оно так, да только так нельзя, как в небе трепехавшую зорницу, как проступивший лик сквозь плащаницу, но это чересчур высоколобо, мне ближе страх Марии, что у пустого гроба, когда две бледные, две слабые жены не горем, ангелом стоят ослеплены. Изображение света есть абсурд, оно темно, как изнутри сосуд, пока не осветить его снаружи. На кой, скажите, свет подобный нужен? Свет изнутри — не отражение света, поэтому лишь Бог — душа поэта, поэтому за многие грехи прощение приходит за стихи.
Читал Андрей Битов. В книге есть публикации Арсения Тарковского, Андрея Вознесенского, Юрия Левитанского. Вдова Левитанского Ирина – редактор сборника. Она читает стихи своего мужа.
Юрий Левитанский. Август 1968 года. Ну, здравствуй, Прага, здравствуй, душа моя. Со дней войны, влюбленной в этот город, Опять по тихим улочкам старинным бреду неспешно, и со мною рядом тень юности моей идет по Праге, насвистывая песенки тех лет, армейскими топочет сапогами и смотрит на девчонок длинноногих чуть пристальнее, чем требует приличие, и восхищенным взглядом провожает, едва не выворачивая шею, и пробует заговорить по-чешски, мол, я сам пан-поручик, нех сапаче. При этом, очевидно полагая, наивно полагая, что сейчас же он вызовет восторг и ликование, и брызнут благодарственные слезы. Ах, победитель, ах, освободитель, ах, доблестный и бравый пан-поручик, мы так вам благодарны, видит Бог. И я тихонько тень толкаю в бок. Послушай-ка, веди себя приличней. Не забывай, что ты всего лишь тень, видение, призрак, зыбкая туманность из области субстанции реальных. К тому же на дворе иное время, и уж никак не 45-й год. Я не забыл, как вы меня встречали. И победитель, и освободитель, я говорю, вроде бы мне нечего стыдиться. И все-таки простите меня, чехи, за август 68-го года.
Читала Ирина Левитанская. Книги, ради которой объединились поэты, присуща минорная интонация, поскольку поэты объединились для борьбы со смертью. Игорь Иртенев предложил другое отношение к проблеме.
Смерть для жизни непригодна ни в какие времена. Глубоко антинародна, если вдуматься она. Никого она не любит, даже взрослых и детей. Всех подряд под корень рубит, объедает до костей. Оттого-то на кладбище не сыскать свободных мест, взять хоть Лондон, хоть Мытищи, хоть с Кабулом Бухарест. Слабость жизненных позиций очевидна всем давно. Неужели ж погрузиться в вечный мрак нам суждено? Неужели ж всем кагалам не родим богатыря, чтоб костлявый по сусалам врезал, грубо говоря? Поскребем мы по сусекам, по амбарам пометем, по шерстим, по дискотекам, но заступника найдем, поднесем ему в конверте, сколь потребует рублей, лишь бы этой самой смерти навалял он людей.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 октября работала моя коллега Елена Фанайлова, были российский литератор и президент фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Вышла книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно. Вот так обстояли дела. В среду, 6 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко сможете продолжить, если откроете на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru страницу программы «Подводим итоги». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наградить Нобелевской премией по физике профессора Андрея Гейма и профессора...
Они идут как бульдозеры, сметая все на пути, закон, конституции.
Заместителю мэра города Москвы предъявлено обвинение, получили...
Неделю придет новый мэр, и все члены правительства Москвы...
Во время суда Файсал Шахзад не раскаялся и продолжал вести себя как убежденный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Почему вообще мы всегда ели? Больше, чем необходимо, на самом деле. Это наша свобода, это наш протест.
В «Поверх барьеров» передача «Философия застолья».
Трапеза – это не только единство. Трапеза – это еще и встреча людей, умеющих жалеть друг друга. Иначе она не будет трапезой, иначе она будет званым обедом.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир.